Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19.05 в Москве, 12 марта, четверг. Это программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». У микрофона Александр Асафов. Всем добрый вечер. Сразу напомним, что у нас с вами несколько способов связи для того, чтобы взаимодействовать. Это смс-портал +7 925 88 88 948. Телеграм «Говорит Москва-бот». Пишите. И телефон прямого эфира 8495 73 73 948. Добрый вечер всем. Всем, кто пишет в Телеграм, и Котельники Лайф, и Михаил, и другим. Да, я простудился, да, но это я не думаю, что это связано с общемировой пандемией. Вот задают вопрос. Видимо, по голосу слышно. Вот, ну, пока нет, пока нет. Соответственно, и вопрос сразу, будет ли сегодня про коронавирус. Это основная повестка дня всех мировых СМИ, за исключением ряда других как бы новостей. Сегодня хотелось бы пройти по нескольким. Я причем выбрал еще темы, которые интересуют меня. И напомню, что если вы хотите что-то обсудить, да, закидывайте это в Телеграм. Будем смотреть, что-то возьмем. Маску носите, спрашивает СЛД. Нет, не ношу, поскольку считаю, что это не поможет ни мне, ни окружающим. Вот, хотя есть разные по этому поводу мнения. Мы неоднократно это обсуждали, в том числе и в нашем эфире, в том числе и со специалистами. Котельники Лайф сообщает, что в Московской области тоже отменили все мероприятия вслед за Москвой. А я, по-моему, видел сегодня в новостях, в Колумбии. В Колумбии запрещены все публичные мероприятия, рассчитанные на участие более 500 человек. И во Франции тоже какая-то такая цифра. Олег поздравляет всех, кто не в акциях. Имеется в виду те, кто держит деньги, если они у него есть, не на биржах, не в акциях, не в ценных бумагах, и, соответственно, не страдает от сегодняшнего обвала бирж. Соответственно, Владислав предлагает мне коньячку. Не пью много лет и вам не рекомендую. В общем, и... По-моему, ВОЗ даже выпускал рекомендации, что не помогает. В том числе от коронавируса. Но, видимо, если бы у меня был коронавирус, я бы с вами сейчас не общался. Соответственно, ну что, поговорим немного о вирусе. Что можно сказать? Ну, ситуация развивается, несмотря на то, что вот вчера китайские товарищи были достаточно оптимистичны, закрыли больницу. Сегодня выступил главный китайский эпидемиолог. И он, соответственно, сказал, что, по его мнению, если такая динамика будет и меры будут приниматься и дальше, то, соответственно, к июню, он сказал, закончится пандемия. ВОЗ считает, что пик на нас, на всех, придется через 4 недели. 2-4 недели пиковые значения. Вот. Ну, и, возможно, серьезные ограничения. Но мы видим, что серьезные ограничения уже по всему миру идут. Закрыли множество, да, и развлекательных, и образовательных учреждений. Дональд Трамп закрыл небо, если так можно выразиться, да, из Европы самолеты не принимают. Что характерно, из стран Европы почему-то необъяснимым образом держится Черногория. Нет ни одного заболевшего. В Черногории не был, не знаю как там, но, видимо, есть причины. А вы можете поговорить реально, боятся ли люди коронавируса? Я просто сделал «да-нет». Ну, давайте сделаем. Сейчас я открою новое голосование. Соответственно, давайте два варианта ответа выберем. Соответственно, боитесь ли вы коронавируса на самом деле, его последствий? Не вот того, что в медиа происходит, а реально боитесь. Заболеть, пострадать как-то еще, да? И два ответа. Соответственно, да, я боюсь коронавируса и его последствий. Это 134-21-35. Нет, не боюсь я коронавируса и его последствий. 134-21-36. Вот такие номера телефонов, такие Соответственно, у нас вопросы к голосованию. Голосуйте, звоните. Вот уже есть первое. И пошла жесткая борьба в голосах. Прям жесткая. Я думаю, что роковые цифры 70-30 меня настигнут и здесь. Роковые, напомню, тем, кто к нам присоединяется не каждый день, последнее время голосование на любую тему почему-то останавливаются на соотношении 30-70. Достаточно забавно. Что еще можно сказать? Ну вот пошел вброс о первом умершем в Москве. Этот вброс опровергнут. Соответственно, приведены данные, что же с этим человеком было. Он тоже вернулся из Италии в тяжелом состоянии. Вот. Ну, информационная повестка накачивается. Мы видим огромное количество отмененных спортивных мероприятий. Мы видим, как страны одна за одной вводят чрезвычайное положение. Чехия, Колумбия, Латвия, еще кто-то, список пополняется. Аэрофлот вчера ввел ограничения. Все больше людей, связанных с политикой или популярных, известных тоже, либо попадают под карантин, как, по-моему, Криштиану Роналду, прошу прощения, вот, либо прямо сдают анализы, да, и получают диагноз, как известный актер Том Хэнкс и его жена. Причем в Австралии, да, что характерно. Вот, соответственно, событий множество, да, я все перечислять не буду. Давайте с вами попробуем обсудить тему нашего опроса. Тема нашего опроса – это, соответственно, боитесь ли вы лично коронавируса и его последствий или не боитесь? Ну и по ходу дела будем какие-то еще подробности из новостной повестки доставать. Соответственно, то, что закрыт Конгресс США, то, что Совет по правам человека закрылся сегодня, в Австрии закрыли все образовательные учреждения и так далее. Владимир Бонд пишет свое мнение: думаю, что люди в России относятся к коронавирусу как к чему-то такому, что нас не коснется. Это не со мной. Я думаю, что разные есть мнения, в том числе полярные. И вот людей, которые вообще не замечают и не следят за повесткой, не знают, что это такое, я думаю, что в ближайшее время будут социологические опросы, мы с вами обсудим и сверимся, насколько они совпадают с нашим мнением. И есть и другие, да, есть и те, кто уже закрылся дома, закупив тушенки. Да, мы вчера обсуждали эту ситуацию с таким человеком. Вы в эфире, слушаю вас, здрасте.
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, карантин продлится до 22 апреля?
Карантин? Вы имеете в виду ограничительные меры?
Конечно, у нас же запретили сейчас всякие эти массовые мероприятия в связи с вирусом, с этим, да? А 22 апреля у нас будет голосование за Конституцию новую, да?
Вы знаете, я смотрел сегодня официальные данные, потому что меня интересовал и этот вопрос, и вопрос, связанный с 9 мая, и вопрос, связанный с бессмертным полком. И пока нет подтверждений, подготовка идет ко всем мероприятиям, включая 9 мая. Про 9 мая говорил Песков, про 22 число тоже сегодня говорили, не помню уже кто, и говорили о том, что не будет... Пока не обсуждается перенос голосования. Поэтому я думаю, что меры ограничительные будут, но, думаю, голосование проведут.
А вы сами верите, что он существует, этот вирус?
Вы знаете, думаю, что да. Поскольку весь мир, да, об этом говорит. Вот 4723, по-моему, человека умерло. Соответственно, честно говоря...
В мире умирает каждый день человек. Несколько человек каждый день. Не только от этого вируса, от гриппа и так далее. От остановки сердца, инфаркт. А врачам очень удобно списать все на вирус.
Вы думаете, что это заговор врачей, да?
Ну, такое есть мое мнение, как бы, понимаете?
А хорошо, давайте подумаем, а в чем им, соответственно, выгода? Весь мир, всю экономику, да, ставить, ну, давайте выразимся мягко, на колени, да?
Это, я хочу сказать, нет. Я как думаю, что, наверное, изобретение новой вакцины и пустить это в мир китайцами. А потом на этом заработать хорошие деньги, и все. Либо другой вариант. Но вариант уже я так продумал. Потом
звоните. Ладно, хорошо, звоните. Да, интересная позиция. Мне это напоминает, честно говоря, вот подобные версии. книжку одну профессиональную, которую я прочитал лет 20 назад, там исследовался вопрос американской конспирологии. И вот было несколько примеров таких наглядных. Один наглядный пример был с белками, что вот белки, если внимательно посмотреть на них, это же какие-то очень странные существа. Каждая белка может спрятать 1000 орехов и запомнить, где она каждый закопала. Каждый, ну, белки своими там действиями, да, могут работать стаями. И вот такие, набор подобных фактов про белок, таких тревожных, да, таких неоднозначных, неоднозначно говорящим о том, что это обычные зверьки. И последней строчкой было, что по некоторым данным белки уже контролируют часть правительств. Вот. И вторая версия была про то, что болезни выгодны врачам, поскольку они получают зарплату, чем больше больных, тем больше работы. Это все классические примеры конспирологического мышления. Вот поэтому я, честно говоря, не соглашусь, что за этим всем стоят китайские врачи, которые хотят, соответственно, получить какую-то фантомную потом прибыль. Повлиять таким образом на экономику для того, чтобы заработать. Ну, вот как писали, что прошлая эпидемия по SARS, да, она принесла кому-то там 100 миллиардов долларов. Деньги большие, но мне кажется, честно говоря, сложно срежиссировать такую, сфальсифицировать такую историю. Но посмотрим, ситуация в динамике, так или иначе приходится обсуждать на момент каждый день. В эфире, я вас слушаю, здрасте.
Добрый вечер. Ну, уже проводили эксперименты, ученые доказали, что белки забывают про большую половину этих орехов.
20 лет назад был данный устаревший, и белки купили исследование и разместили его, соответственно, в интернете среди британских ученых.
Вот, конечно, эти все заговоры, это чушь полная. Но пугает, что слишком уж расслабленно у нас ведет из себя и руководство, и правительство, и люди окружающие. Ну, конечно, серьезно, мне кажется, предстоит там испытание с этим вирусом. И с точки зрения экономики, и спада, и дороговизны товаров, и нехватки товаров. И с точки зрения большого количества заболевших. Ну, потому что у нас просто почему-то в стране по давней традиции грипп скрывался всегда, назывался ОРВИ, да? И так далее, и ОРЗ. Видимо, здесь тоже будет такая политика, будет под видом пневмонии, ОРЗ, ОРВИ, чего угодно называться, но не фиксироваться именно как коронавирус.
Но вы опасаетесь? Вы опасаетесь?
Я опасаюсь, очень опасаюсь.
Да. Хорошо, спасибо за ваше мнение. Да, по поводу беспечности определенной тоже стоит поговорить, и по поводу экономики, конечно, и данных по ней тоже. По поводу беспечности. Ну, во-первых, есть внешние оценки, что меры, принимаемые Россией, да, они достаточно эффективны сравнительно с другими странами, с той же самой Италией. Вот почему Италии не повезло, тоже такой для меня вопрос. Почему там вспышка? Ну, с Ираном это объяснимо. А вот с Италией, ну, даже представить, что там находится предприятие, как уже писали, что там тренируются спортивные команды из Китая, что большой трафик за вещами, покупкой, все равно не объясняет, для меня не объясняет. Наверняка есть убедительные доказательные данные. Что касается нашей беспечности, Мишустин сказал, что сегодня, что все под контролем, но правительство принимает профилактические упреждающие меры, а также учитывает фактор пандемии при разработке бюджета. Вот точная цитата. Но сегодня был казус с депутатом от ЛДПР. Вот я очень достаточно так плотно слежу за деятельностью избранных депутатов разных уровней. И вот могу вам личное субъективное мнение сказать, что депутаты от ЛДПР как-то вот они криво под Богом ходят. Вечно либо какую-то инициативу волшебную депутат Власов принесет. И в этом... На этом поле он уже, по-моему, своего коллегу Милонова, да, давно переиграл. Либо они еще чем-то отметятся. И вот сегодня стало известно о том, что в Госдуму пришел депутат по фамилии Катасонов, который прилетел из Франции, по-моему, и, соответственно, сразу да, из Франции точно, и пошел на заседание Госдумы. Более того, на том самом заседании 10 числа он тоже находился и мог, соответственно, перезаражать в том числе и высшее руководство страны. Его предложили сразу лишить депутатского мандата, причем предложил это, по-моему, лидер его партии Жириновский в своем эксцентричном стиле. И вот все закончилось тем, что у него пропуск отобрали, его лишили возможности ходить в дом и, видимо, отправили на карантин. После этого сделали влажную уборку, то есть каким-то образом дезинфицировали зал заседаний. Это вот к вопросу о беспечности, да, о самомнении, о том, что не коснется, там, и так далее, и тому подобное. Но что касается экономики, да, есть несколько данных, есть вот мнение Мишустина, есть мнение Кудрина. Сегодня Кудрин очень много рассказывал нам опять, почему и мировая, и наша экономика находится в глубоком, так сказать, неприглядном будущем. И что, ну, минимум стагнация, а скорее всего это мировой финансовый кризис. Такие достаточно очевидные вещи со знаком минус он высказывал. И такое большое-большое заявление сделал по этому вопросу. Поэтому я думаю, что истина на самом деле она не там, не там. Вот. Но пока, учитывая, что влияет все-таки на экономику не коронавирус больше, а та нефтяная война, которую саудиты отрицают, а на самом деле ведут. Они сказали, что увеличат добычу, предоставят скидки и в три раза выставят, увеличат предложение, да, по $25 за баррель. И вот это, мне кажется, гораздо страшнее коронавируса, хотя мне представляется это позицией торга. Для того, чтобы выходить на переговоры в формате ОПЕК+, ну, очевидно, сначала на в формате общения лидеров. Вы в эфире, слушаю вас. Здрасте.
Здравствуйте. А вот скажите, какая ваша версия? Что, собственно говоря, почему так все с этим коронавирусом все это раздуто? Вы, наверное, говорили, я что-то вот как-то прослушала.
Спасибо за вопрос. Я придерживаюсь версии близкой к официальной. Я не верю, честно говоря, в суп из летучих мышей, потому что вирус погибает при высоких температурах, вот, и я думаю, что, ну, такие рекомбинации, да, вирусов происходят достаточно часто. Мы говорили в эфире со специалистами, и вот специалисты говорят, что точно не военные, поскольку это весьма сложно разработать, да, это точно не искусственное влияние, там, американцев против Китая, или Китая против всего мира, или части китайской элиты против себя, но такое случается. Такое случается, в том числе и к этому ведет и техногенный фактор, то есть фактор того, что человечество изобретает новые и новые лекарства, вирусы приспосабливаются. Я думаю, что это тот самый черный лебедь, о котором писал Насим Талеб. Насим Талеб, известный такой эксперт, написал несколько книг весьма неплохих. И вот в самый его известный «Черный лебедь» он говорил, что возможны события, которые невозможно предсказать. И они с такими серьезными последствиями будут, что их невозможно предположить, от них невозможно застраховаться. И он приводит несколько примеров подобных событий и говорит, что вот нашей жизни там, планеты, мировой экономики угрожают именно эти события. Ну, он приводил, что это может быть и катастрофа, и война, и так далее. Вот, соответственно, моя версия, она близка к такой. Вы в эфире, слушаю вас. Здрасте.
Здравствуйте. Меня зовут Николай. Я вот слушаю вашу передачу. У меня собственное мнение по этому поводу есть. Оно не очень отличительное, но с определенным...
Давайте, давайте.
Смотрите, я человек не невежда. Как бы многие люди говорят, что это все ерунда, ничего страшного нету, что искусственно, не искусственно. Никто не учитывается в научные вещи, которые конкретно разъясняют, начиная от возраста и патологии различных, где более вероятны смерти случаи и все остальное. Я хочу сказать о роли государства в борьбе с этими вещами. И когда я сегодня услышал, что отменяет господин Воробьев там мероприятие, где более там 5000 шоу или ледовое, да, допустим, там на два раза делят из него, чтобы избытка народа не было. Я прекрасно понимаю, что заражаться будут и 50, и 5 тысяч, и 1000. В данной ситуации нужно пример взять, наверное, с Китая и полностью все исключить.
И перекопать дороги еще, да, как в Аквахане сделали?
Да, дороги не нужно перекапывать, там уж круто, потому что Италия, видите, показала, что у них вообще 10% смертности, они всего одни выходные прозевали. Пока выходные были, массовые заражения пошли, половить этих людей, изыскать контактных лиц, это очень сложно будет. Просто вот, и сегодня по Серебряному дождю говорят, что с Италии самолет прилетел, всех перерегистрировали, а с Франкфурта на Майне прилетел из Франции, людей выпустили в аэропорту, понимаете, что происходит? Это полумеры какие-то, не знаю.
Ну вот избиратели СМЕР меня тоже, да, волнует, смотрите, да. Вот часть регионов Италии закрыта, но ведь Рим открыт, в Рим можно прилететь. Мы вот с вами при желании можем сейчас купить подешевевшие внезапно билеты. Сегодня было объявление.
Я слышал тоже.
Вот, вот мы купим с вами и прогуляемся по Риму, только не попадем в Колизей. Он закрыт. Но по улицам ходить можно. Вроде страна та же, люди те же, трафик, да, автомобили
там
существуют.
Много, почему там выставки все позакрывали, там массовое посещение, вот, где людей позакрыты все, не только Колизей. Там закрыли практически все в Италии, там пустые улицы, даже с офисов людей выгнали.
Ну, это понятно, но ведь мы посетить-то можем.
Я за нашу страну говорю. Вот он у нас в санитарном гигиеническом плане очень и регионы, и вообще вот эта тема здравоохранения, знаете, в каком состоянии находится, и во что обойдется бюджету спасения этих людей, лечение, возможность, отсутствие недостаточно лекарств вот этих.
Но ваше мнение, что какие меры нужно предпринять вот прямо сегодня или там вчера?
Я думаю, что все-таки ограничить деятельность вот офисных сотрудников, да, на дистанционку, общественный транспорт и самое главное посещение массовых мероприятий. Можно без шоу обойтись, вот этих развлекательных всех вещей. Хотя бы понять, что у нас где, уже вот оно начинает проявляться. Было 14, сейчас уже 30 случаев. Там в Липецке, там еще где-то. Если аукнется где-то там, где безалаберность чиновников будет, это будет второй Ухань. Меньше. Оно где-то вот вырвется, вот эта бесконтрольность. Поэтому надо более жесткие меры на короткое время хотя бы.
А на какое короткое? До июня? Ну, или до когда?
Нет, хотя бы недели на три. Хотя бы недели на три сейчас вот правительству разобраться. Потому что, видите, в Госдуме ситуация, там привезли, где гарантия. Это такая зараза, понимаете, которая людей 45-летнего возраста, она просто их делает, извините, не жильцами.
Я понял. Спасибо за ваше мнение. Пишет Сергей Васильевич в сообщениях. Дороги перекапывать не надо. У нас без коронавируса с этим прекрасно справляются. Антон дополняет наш с вами разговор. В обиходе универсальным эпидемиологическим порогом считается заболевание 5% жителей территории. Иногда 5% какой-либо социальной группы на Земле. 7,4 миллиарда. Соответственно, для эпидемии должно заболеть, ну, пандемия, это всеобщая эпидемия, должно заболеть 370 миллионов людей, а не 100 тысяч, 123 тысячи. Все это похоже на спектакль. Нильс Михаэль спрашивает, что с вакциной, сколько времени уже прошло? Ну, на старте этих работ говорили, что 9 месяцев для получения вакцины самый оптимистичный срок. Китайцы говорили, что могут быстрее, кто-то говорил полтора года, ну, различные лаборатории. В этом смысле статистика по выздоровевшим, да, она гораздо более отрадней, чем сроки разработки вакцины. В эфире, я вас слушаю, здрасте.
Добрый вечер.
Здрасте.
Скажите, а от чего умер вот этот человек, которые вот в коммунарке? Об этом не сообщат, да? Так получается, Александр?
Я не знаю, честно говоря. Я же не Игорь Тюрин, да, который за это дело отвечает.
Да, да, да. Но вот видите, вот, конечно, они зря вот скрывают. Уж лучше бы сказали.
Я думаю, честно, что скажут, поскольку... Спасибо за ваш вопрос, просто мало времени остается до новостей, поэтому я вынужден ответить сам, а не за Игоря Тюрина. Смысл в чем? Да, вот судя по политике Москвы, открытие штаба, публикация всех данных, в том числе и таких, она правильная для того, чтобы не возникало конспирологических версий, не возникало вот таких, а власти скрывают, опять нам врут там и так далее. И, на мой взгляд, все правильно делается. Продолжим обсуждать с вами после выпуска новостей. Это программа «Отбой», и оставайтесь на линии.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
19.35 в Москве, 12 марта, четверг. Программа «Отбой» на радиостанции, говорит Москва. У микрофона Александр Асафов. Обсуждаем с вами ситуацию с пандемией коронавируса, как вчера признал ВОЗ. До перерыва на новости был вопрос, будут ли власти, соответственно, скрывать информацию. И вот по предположительно человеку, который предположительно умер от коронавируса, да, собственно, такие сомнения есть. А наш слушатель Арина Чи пишет о том, что уже сказали, что коронавируса не было, показал посмертный анализ и дает ссылку на Мосгорздрав, где, собственно, вся информация изложена. Я говорил, что вот открытость в данном случае — это самая правильная стратегия, поскольку, учитывая то, что мы с вами, ну, окружены, да, устройствами передачи информации, у нас с собой по несколько, у каждого, да, скрывать бессмысленно. В цифровом мире, в современном, открытом, да, это, ну, очень сложно. Удается только таким странам, не, скажем так, не очень в техническом отношении развитым. Не знаете ли вы статистику про Чехию? В субботу должна лететь в Прагу. Смотрю каждый день на старые данные. Может быть, кто-то из слушателей подскажет. Может, кто-то из слушателей находится в Праге, может, нам, соответственно, каким-то образом, или прилетел только что, да, сообщить. Прошу звонить, если такие есть. Ну, я, честно говоря, восхищаюсь людьми, которые, учитывая все факторы, учитывая вот ту статистику по другим странам, учитывая ограничительные меры, все равно берут и едут в запланированные отпуска, несмотря ни на что. Это мне напоминает историю, ситуацию, которая была с Тунисом, с Египтом и так далее, когда там идут, собственно, ну, фактически боевые действия с террористами, да, захваты заложников, причем из туристов, ну, наши люди и из ряда наших соседних братских стран пользуются подешевевшими резко путевками и с радостью едут отдыхать, да, поскольку вот та логика меня не коснется, соответственно, да, она работает и здесь. В эфире, слушаю вас, здрасте.
Алло.
Да, здрасте.
Здравствуйте.
Здрасте.
Я на тему вируса. Ох уж этот вирус. Тема вируса — это не медицинская тема, а глубоко политическая. Я убежден, что это репетиция глобалистов перед чем-то мировым страшным. Время покажет.
Спасибо. Ну, действительно, время покажет. Я напомню, что у нас идет голосование, в котором мы высказываем свои опасения по поводу вируса. И, соответственно, по телефону 134-41-35 можно выразить свои опасения. Да, я боюсь коронавируса и последствий. 134-21-35. 134-21-36. Нет, не боюсь вируса. Вот два варианта ответа. Уже есть проголосовавшие, есть результаты. Подводиться будем попозже. Звоните, голосуйте, высказывайтесь. Добрый вечер. Сегодня на вашей радиостанции темы новой болезни обсуждали с одним известным экономистом. Судя по анонсам, Михаил Геннадьевич Делягин это был, скорее всего. И он привел любопытный аргумент. На Дальнем Востоке, в Прибайкалье, масса китайцев снуют туда-сюда, а заболеваний нет. Странно это все, говорит нам Аркадий Игоревич. Честно говоря, не знаю, нет у меня данных по Дальнему Востоку. Возможно, Делягину виднее. Запретить все отпуска, Николай Матокин предлагает. Пусть работает, двигает экономику. Угроза нашим детям и старикам – это туберкулез. Вирусы, кишащие в бомжах, они разнесут ковид мгновенно. Вывод – кормить их в опустевших деревнях за 101-м километром. Добрый вечер, слушаю вас.
Добрый день.
Здрасте.
Я в эфире сейчас, да?
Да, вы прямо в эфире.
Да, хотел бы высказаться на тему вируса. Я сам работаю в фармкомпании. Вот. И, ну, на самом-то деле, как бы кому ни казалось, дело серьезное, да, и все это началось еще, наверное, в декабре. Сигналом к тому была продажа масок. Вот, продажа масок у нас, они закончились буквально, наверное, месяца два назад, и на ближайшие три месяца все производство масок в России, скажем так, весь ресурс вы исчерпали.
Ну вот я читал версии неоднократно, что это потому, что спекулянты все в Китай продали. Китайские же маски закуплены, и наши произведенные все оптом в Китай. И у нас поэтому нет масок, и маски взлетели там с 2 рублей, или сколько они стоили, там 3, до 35 и 50 и так далее. Вот насколько вы можете подтвердить или опровергнуть?
Совершенно верно, да. То есть последние поставки, ну, скажем так, не именно фармдистрибьюторов, а именно вот коммерсантов, да, перепродажников, там достигало порядка 120 рублей за маску. Вот, но, скажем так, все это вышло боком. Дело в том, что сейчас у нас и для населения не осталось. Для нашего.
А вы думаете, маски, они помогают?
Ну, вы знаете, если их правильно использовать, там, менять каждые 2-3 часа, то, ну, скажем так, какую-то долю риска они снимают. Вот. Но, безусловно, то есть не является там 100% гарантией от заражения.
А что по основным группам, раз уж вы в фармкомпании работаете, антивирусных препаратов и вот антисептиков и так далее, тоже дефицит уже?
Ну, знаете, да, то есть, в первую очередь, какие рекомендации? Это, наверное, личная гигиена, да, то есть,
почаще... Вы мне по наличию товара сначала скажите, а потом к рекомендациям перейдем.
Ну,
антисептики знаете, пока... есть, противовирусные есть, запасы есть, мобилизационный запас создан вашими фармкомпаниями?
Да, пока ресурс этого всего и резерв есть. То есть, ну, скажем так, вирус, он до конца не изучен, да, и, скажем так, какой-то спрос на определенную группу товаров, его как такового пока что нет. Поэтому ну, никто не знает, чем бороться.
Ну, кроме масок, да. Давайте рекомендации.
В первую очередь, личная гигиена. Мужчинам поменьше здороваться друг с другом за руку. Почаще мыть руки. Ну и стараться избегать общественных мест.
Спасибо за рекомендацию. Наши слушатели пишут, что странно, подруга собралась в Турцию, говорит, плевать она хотела на все и ни во что не верит. Вот я об этом и говорил. Котельники Лайф Инстаграм сообщает, что маска – это мера психологической защиты. Сказали уже все, написано, видимо, да, на каждом углу. Я напомню, голосование идет, причем результаты меняются. Уже не очень большой разрыв по двум позициям. И, значит, ответ по поводу опасений коронавируса – это 134-21-35, то есть да, я опасаюсь коронавируса и последствий, и, соответственно, 134-21-36 – нет, я не опасаюсь. Голосуйте, будем попозже подводиться. Денис взывает к разуму. Он говорит, что мир сошел с ума. Давайте уже погреб выкопаем и туда все засядем. Люди, что с вами? Нас разводят, как хотят. Люди гибнут каждый день от множества причин, а весь мир приравнивает вот к этому коронавирусу 2019 года. Подумайте еще раз. Ну, Денис, буквально за там, 20 сообщений до вас было сообщение такое, что вы хоть сообщите, когда нужно будет уже на дачу в погреб ехать, там, картохи на 2 месяца, и что вот это поможет. Поможет продержаться. Учтены ли миллионы нелегальных мигрантов, спрашивает Марина Панкратева. Один из, кстати, популярных вопросов, что у нас с мигрантами, как мы их проверяем, они же ездят, в том числе и Китай, у них там в ряде стран граница с Китаем. Это напоминает мне вот ту самую панику, когда на всех похожих на китайцев, да, люди там высаживали их из автобусов, от них шарахались в городе. Мне кажется, что меры профилактики достаточно серьезные все-таки, ну, по крайней мере, в Москве. Так, погреб – плохая идея, лучше пирамиды, да, сразу гробницу, конечно, себе построить. Проблема только в том, что дорого очень. Насколько я помню, возвести в современном мире пирамиду достаточно тяжело, нужны большие средства, поскольку непонятно, как с этим справились люди древности, но, видимо, за счет рабского труда. Вы в эфире, добрый вечер, слушаю вас. Сделайте, пожалуйста, радиоприемник потише. Спасибо, слушаю вас.
Вот тут мужчина передо мной эмоционально высказался по поводу, что политическая эта вся история, потому что... Вот, извините, Америка и там ФРС терпит крах, огромный долг внешние там триллионы и миллиарды и все прочее. Поэтому хотят все спихнуть на этот вирус, пустить экономику упасть. Америка отскочила от этого долга. И пойдет другая экономика. Северная Америка, Мексика, Канада, Америка. А мы тут будем ковыряться с драконами, китайцами и все прочее. Это все элементарно, господа. Это же политика. Потому что доллар терпит крах, и нужно как-то выбираться с этой системы. А Трамп был в Китае, и там Си Цзиньпин, они уже договорились обо всем. А что тут? Надо посодержаться нам самим в своей политике и делать свою экономику, и все. А иначе ничего не получится. Это политическая и экономическая система вся отлажена и уже работает. А мы будем все думать, какие
там коронавирусы. Что делать-то нужно?
Алло.
Что делать нужно, я говорю? По вашему мнению, очень плохо со связью. Видимо, шапочка из фольги и экран наводит на сотовую связь. Уж извините такую шутку. Дело в том, что попытки найти очевидного виновника, да, это как раз проявление того самого конспирологического сознания. Я думаю, что американцы не готовы воспринять тот самый ущерб, даже учитывая все эти истории, что ФРС, что доллары они печатают, что дешевым долларом любят накачивать экономику, в том числе через военный бюджет. Даже учитывая весь этот комплекс таких вот условий, скажем так, говорить о том, что в коронавирусе, его распространении и в его вот этих последствиях, которые мы видим уже с вами прямо сейчас, виноваты исключительно американцы, которые хотят весь мир остальной привести в плачевное состояние, но это то же самое, что мы с вами всерьез начнем рассуждать сейчас о влиянии рептилоидов. Там данных тоже полно, и по плоской земле целые доказательные какие-то фильмы полудоказательные снимались, но это не значит, что это действительно так. Хотя многие в это верят, конечно. Я вас слушаю, здрасте.
Да, добрый вечер. Ну, смотрите, что хочется сказать. Вот честно, завтра родители уезжают к сестре во Францию. Она живет в Лионе уже там порядка 10 лет, там гражданство получила и так далее. Приезжают в середине апреля, да? Визы получили без проблем. Сегодня Шереметьево подтвердил вылет. Я вот с сестрой общаюсь, слушай, говорят, мне, знаете, что человек сказал? Смотри меньше телевизора. Я, говорит, ради интереса включила ваше российское телевидение. Говорит, у вас столько раз говорят про коронавирус, как будто нет других проблем. У нас, говорит, скажут, да, радио, телевизор, говорят, коронавирус, да, соблюдайте гигиену, все. Но говорить столько об этой проблеме, сколько говорят у нас, насколько можно, уже надоело. Каждый канал включаешь коронавирус. У нас проблем столько, других в стране нету.
Ну, проблем в мире нет, поскольку это не только наша повестка. Откройте американскую прессу,
например. Ну, я вот вам говорю, вот человек живет во Франции. Я говорю, вот у вас там, говорят, умерло порядка 10 человек.
Ну, давайте все-таки объективно будем. Но человек свой вот личный опыт. Он один французский канал включил, посмотрел. Ну, два.
Причем здесь французский канал? Человек живет там 10 лет уже с лишним.
Мы обсуждаем медиа с вами, правда, сейчас? Он 10 лет живет прекрасно. Он может за 10 лет ни одной газеты не прочитать. Такое бывает, особенно если языка не знать. Ну, вы откройте газеты, Фигаро там и так далее.
Давайте объективно. Ну, говорить об этом каждый день по радио, каждый час по радио, ну, это уже невозможно. На самом деле, вот я говорю, у нас других как будто проблем нету. Вот включаешь коронавирус, там коронавирус. Ну, давайте вот реально залезем в погреб, сядем, закроемся крышкой и будем сидеть.
Вы опасаетесь последствий, скажите?
Я лично не опасаюсь. Я не опасаюсь по той простой причине, что что быть, тому не миновать. Там заболею, вылечусь. Ну что об этом говорить? Ну что, ходить там, одеться в скафандр и ходить вокруг себя, брызгать аэрозолями, что ли? Ну тоже, ну это бред, это можно до нонсенса дойти до настоящего.
Спасибо.
Ну, давайте закупоримся и все.
Спасибо за ваше мнение. Есть и такое мнение, кстати говоря, оно тоже не праздное, поскольку у многих уже действительно тема вызывает раздражение, поскольку, ну, одно и то же, ну, маски эти, ну, спиртом протирайте руки, ну, мойте руки с мылом, особенно после того, как с кем-то азиатской внешности за руку поздоровались, да, ну, сколько можно, действительно, поэтому мнение разумное. Я думаю, что до выпуска новостей мы с вами еще пообсуждаем и подведем итоги голосования, а потом пойдем по другим темам, благо есть, как мне кажется, что обсудить. Вы в эфире, добрый вечер, слушаю вас.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я врач. Значит, хочу сказать такое, что от гриппа от банального. В мире умирают больше людей. Контагиозность, то есть заражение, выше гораздо, и смертность выше. Но об этом сейчас что-то не вспоминают.
Вспоминают, мы вспоминали в нашем эфире, однако, вы знаете, я вижу вот ряд таких заявлений. Сделайте, пожалуйста, радиоприемничек потише. Спасибо. Да-да. Вот я видел ряд заявлений, когда писали люди там, ну, какой-нибудь доктор, не знаю, американский, английский, японский, что вот смертность и контагиозность коронавируса, она уже выше обычного гриппа там в 10, 15, 5 раз. То есть я видел уже и обратные данные. Но я, поскольку не медик, не могу анализировать, правы они или это субъективное мнение.
Ну хорошо, тогда давайте так. Вы видели кого-нибудь с коронавирусом? Вы лично?
Нет, не видел ни одного человека.
Я тоже не видел. В Москве я работаю в клиниках и в другие клиники вынужден, так сказать, по своей работе. Вот. Везде, да, принимаются меры и все такое, но я лично не видел людей, зараженных в таких количествах, в Москве, при том скоплении, которое у нас народу. У нас сколько тут миллионов живет в Москве?
12
миллионов? Нет, это москвичи, а приезжих еще.
Еще считается, там, что 10 миллионов находятся в городе проездом каждый день. То есть можно говорить о 22.
Ну, вот все, и мы ответили вроде на все вопросы.
Ну, вы скажите, как вы считаете, вы опасаетесь последствий?
Нет.
Вы не опасаетесь, поскольку вы считаете, что это не опасно. А почему тогда такая мировая реакция? Закрытие спортивных соревнований, перелетов, признание пандемии, хотя вот уже приводились данные, что для пандемии мало процентов зараженных. Почему так?
Да вот в том-то и дело. Понимаете, я же вам сказал, я врач, я не политик.
Так, ну, вот говорят, что это заговор врачей. Может быть, это вы, соответственно?
Конспирологические теории, я как-то всегда к ним отношусь очень настороженно, потому что их может использовать любой политик в своих целях. А зачем нам играть в эти игры? Вот. Я в них не играю. Я факты привык. Я вообще доктор наук медицинский. Я привык оперировать фактами, а не эмоциями.
Спасибо за ваше мнение. Звоните, будем обязательно обсуждать. Ну, вот мнение доктора медицинских наук о том, что, безусловно, меры принимаются, меры нужны, но вот поводов для паники нет. Вы заколебали своим коронавирусом все СМИ, что только здесь это обсуждается. Мужик правильно сказал, уважаю. Дэн сообщает, представьте, сколько потеряно бабла после отмены НБА и Лиги Чемпионов. Ну, какая тут политика? В общем, я думаю, что надо потихонечку нам с этой темы идти дальше, но, тем не менее, еще пообсуждаем, потому что нам итоги подводить. Вы в эфире, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. А я считаю, что у нас наоборот, у нас мало мер делается. Потому что, ну, вот по моим данным, ну, вот если посмотреть то, что в Китае, да, ну, пусть 3% смертности. А если ничего не делать, заболеет 70%, 100 миллионов. 3 миллиона мы готовы, чтобы у нас людей умерли?
А какие, по вашему, меры недостаточны? Что нужно еще делать?
Почему у нас до сих пор не перекрыто сообщение с той же самой Европой?
Перекрыто? Аэрофлот закрыл же.
Ну, Аэрофлот закрыл с Италии, с Испании.
А, допустим, с Германии, с Франции.
С Германии, да, да. А с Финляндии, Швецией.
А там, кстати говоря, какая-то странная статистика.
Надо как американцы со всей зоны Шенгена. Там же переехали и полетели.
Ну, я думаю, что если динамика будет такая, я думаю, что...
А динамика можем проспать. Это мы как сидим сейчас на куче пороха и говорим, никогда не видели. Никогда. Вы видели этот огонь? Нет, не видели.
Суслика видишь?
Поэтому и не видели, потому что никогда такого не было. А как будет, будет поздно.
Спасибо за ваше мнение. Вот, видите, тоже. Так, сейчас будем подводить итоги. Я зачитаю несколько сообщений. Вот сообщение прекрасное. 632 пишет нам в СМС-сообщение. Но ведь, если честно и откровенно, никаких доказательств того, что Земля круглая, нет, кроме веры в это, сторонников этой точки зрения. Там прекрасная история, честно говоря, но я хочу послушать нашего одного постоянного слушателя. Здрасте, Николай.
Добрый вечер. Ну, здесь проблема какая? Вирус гриппа, он вирус гриппа сам по себе, но COVID-19, он опасен тем, что он очень тропен к легочной паренхиме и вызывает скопление фибрина в дыхательных пузырьках так называемых...
Я напомню слушателям, что вы имеете отношение к медицине непосредственно. Вы врач скорой помощи.
И вот этот момент, когда накапливается фибрин, а фибрин трудно вывести из этих дыхательных пузырьков, вот, это такое твердое вещество, ну, когда вот кровь свертывается и получается вот этот фибрин. Вот, и в этом осложнении наступает дыхательная недостаточность. Вот этот момент надо поймать, чтобы предотвратить. Но я думаю, что нам все-таки не избежать в России появления коронавируса тем, и положение усугубляется тем, что проведена вот эта медицинская оптимизация. Уменьшено количество больниц, особенно на периферии, это скажется, в крупных городах. И если будет большое количество заболевших, то будут очень большие
осложнения. Давайте попробуем в цифрах. Большое это сколько?
Ну, сколько? Например, вот в Москве была третья инфекционная больница.
Нет, по заболевших. Сколько проблем? Какое количество заболевших составит проблемы, на ваш взгляд?
Где? В стране?
Ну, в стране, в городе.
Ну, если будет хотя бы заболевших от 200 тысяч, вот, а это может быть, вот, это уже будет серьезное положение.
Заболевших. Как вы считаете, какие меры надо предпринять сейчас людям, нам с вами?
Ну, какие? Надо, естественно, закрываться. Вот, надо, естественно, все вот эти противосанитарно-противоэпидемиологические мероприятия проводить. Вот, ограничения все. Вот, а второе, надо быть настороже на случай заболеваний. Вот, иметь стационарную базу, куда бы помещать больных, если появится. А у нас в связи с оптимизацией количества больных в Москве, а тем более на периферии, сокращено.
А вот скажите, Михаил Пятьсемерок вас спрашивает, вот что вы считаете по поводу того, что витамин D, да, соответственно, и его синтез в организме, да, он помогает бороться, и что поэтому к лету эпидемия уйдет, что витамин D помогает.
Ну, во-первых, это витамин D. Витамин D, да, действительно, он образуется от солнечных, на солнечном свете, при солнечном воздействии солнечных лучей. Конечно же, есть единственная надежда, что эта пандемия, эпидемия прекратится после наступления, значит, конкретно светлых солнечных дней летних. Это, наверное, может воздействовать на прекращение заболеваемости. Вот это вот и есть возможность.
Спасибо за ваше мнение. Звоните, будем обсуждать. Ярослав спрашивает. Странно, что Онищенко еще не высказался по коронавирусу, да, и не сказал, что им заболевают исключительно прикроватные татуированные коврики, и вообще его надо запретить, да, что-то такое. Ожидалось бы. И Дмитрий Алекс говорит, что если обвинением против Вайнштейна верит на слово, почему бы не верить и в плоскую землю. У нас буквально с вами не очень много времени. Давайте коротенько, слушаю вас.
Добрый вечер, Михаил, Москва. Вы знаете, вот где-то с месяц назад был на больничном, болел, то есть симптомы были похожи на коронавирус. Вот, выписали меня с поликлиники без проблем, даже никто не брал анализ крови, хотя вот шумиха стояла.
Но месяц назад еще не было такого, как сейчас. Ну, пандемию объявили только вчера.
Я понимаю, да, но тем не менее вот...
Ну, вы живы-здоровы, слава богу.
Это точно, спасибо.
Спасибо. Подводим итоги нашего голосования. Останавливаю. Спасибо всем, кто звонил. Я напомню, что мы голосовали об опасности, отношению, точнее, опасениям, скорее, нас с вами к коронавирусу. Значит, опасаются коронавируса 48% проголосовавших и не опасаются 52%. На старте голосования, соответственно, разрыв был значительно больше, и не опасались люди, там, порядка 80%, вот сравнялись. Но вот показывает, в принципе, да, наше отношение, что половина из нас находится в тревоге. Но я думаю, что это связано не только с здоровьем, в том числе и с экономикой, и с ростом цен, с наличием, возможным отсутствием наличия продуктов и с другими факторами. Переходим к выпуску новостей, будем продолжать уже другие темы. После него эта программа «Отбой». Оставайтесь на линии.
Специальная вечерняя, не ко времени громкая программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. Отбой. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
20.06 в Москве, 12 марта, четверг. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». У микрофона Александр Асафов. Все больше и больше запросов на смену. Тема надоела. Надоел этот вирус. Надоели все эти обсуждения, версии, конспирология. СМИ, как всегда, пишет Сержио22. Раньше было три новости в течение 2 лет. Сирия, что там на Украине, Крым наш. Теперь коронавирус. Много об этом пишут, и пойдем действительно дальше. Хотя я вот любопытствую ради открыл один из сайтов, где новости выстраиваются по рейтингу обсуждения популярности в социальных сетях. И вот я посчитал, значит, из 10 новостей 8, вот уже 9 новостей касаются этой темы. Ну, я сегодня выбрал еще несколько тем, которые не имеют отношения к этому. Давайте поговорим. Значит, что меня сегодня удивило лично, возможно, тоже тема не очень резонансная, но мне она показалась достойной обсудить с вами. Я напомню, что телефон прямого эфира 8495-7373-948, смс плюс 7925-888-894-8, телеграм говорит Москобот. Я сегодня, листая перед нашей с вами встречей различные издания, я читаю достаточно много, практически, ну, все такое основное, что выходит, натолкнулся на одну статью и не понял, почему я ее, собственно, вижу в этот день. Какая связь, собственно. А статья — это колонка Михаила Сергеевича Горбачева, который нам с вами сообщает, собственно, как мир должен жить в его представлении. И он там пишет, что в воздухе пахнет войной, что, по его мнению, опять поют хвалу ядерному оружию, что ястребы хотят войны, а надо сплотиться перед лицом угрозы коронавируса, противопоставить хаосу разум, солидарность, совместные действия. И вот он считает, что ответственность возьмет верх над авантюризмом. Я задумался, что же его, соответственно, заставило в этот день обратиться к нам с вами с такими достаточно банальными выражениями. Что-то он хочет нам сказать, почему он сегодня решил нам напомнить на себе. Я нашел. Оказывается, ровно 35 лет назад его утвердили на пост генерального секретаря ЦК КПСС. То есть у мужчины юбилей. Возможно, он напрашивается на поздравления. Вот, соответственно, мне бы хотелось с вами в телефонном режиме обсудить, как вы считаете, а насколько вообще такой метод напоминания о себе, да, путем вот высказывания каких-то банальностей, да еще от не очень однозначных, на мой взгляд, людей, вообще допустим. Вот как вы считаете, должен Михаил Сергеевич нас учить, как строить там политику международную, или он по заслугам, да, и он, ему лучше на эту тему-то, в общем-то, не высказываться? Вы в эфире, слушаю вас, здрасте.
Здравствуйте. Вы знаете, вот ваш предшественник, когда здесь был, Михаил Карамурза, я тоже, когда Михаил Сергеевич наш любимый и дорогой, особенно дорогой, очень дорого стране обошелся, высказывался там по какому-то
вопросу. Шахназаров, наверное, сказал, не Карамурза все-таки.
Я бы сидела бы пище воды, ниже травы, вообще рта не открывала после всего того, что трагедии, вот этого ужаса, который он нашей стране привел. Принес. Я уже не говорю, что мы тут вот каждый, можно сказать, лично понес какие-то издержки. От страны сколько мы потеряли? Белоруссия, Украина. Ну, территориальные потери. Потому что режимы приходят и уходят. Сегодня феодализм, завтра капитализм, послезавтра социализм. А страна-то должна остаться. Что же мы столько территории потеряли? Сколько горя народу. Эти горячие точки, конфликты, взрывы в Москве. Эти здания, гибель людей, взрывы в метро, голод, сколько умерло людей, психологические какие травмы в результате народ понес. До сих пор очухаться не можем. Вот это такое впечатление, что гражданская война в этой стране идет. Одни красные, другие белые. Мы никак не можем прийти к какому-то...
Ну вот Михаил Сергеевич нам советы дает.
Куда мы вообще двигаемся?
Со своего опыта.
И главная задача у нас тут, чтобы это как-то живот себе набить. Мы тут все озабочены. Где бы чего заработать? Вот основная идея. В общем, Михаилу Сергеевичу надо вообще затихнуть. У него такой приличный возраст. Сидел бы там, книжки читал, и вообще, чтобы мы его не слышали.
Или показания давал.
Самое мое горячее пожелание. Всего хорошего, до свидания.
Спасибо, спасибо за ваше мнение. Продолжаем обсуждать. Честно говоря, да, я солидарен, что... Ну, есть вещи, которые некоторым людям не стоит произносить. Вот Григорий СПБ пишет, что если бы Горбачев не устроил перестройку, то был бы до сих пор генсеком. Абдул-Хамид высказывается гораздо резче. Вот. И хотя, соответственно, кто-то и согласен, пахнет войной. Мне кажется, войной в глобальном смысле точно не пахнет. И вот эти все заплачки про угрозы ядерного оружия, конечно... Достаточно забавно. Немедленно оставьте в покое Михаила Сергеевича. Сколько можно? Прекратите сами пиарить его. Не слышали про него долгое время, и теперь снова. А вот те претензии, которые были озвучены, Вася с Марса пишет, ты что, все он один сделал, что ли? Честно говоря, давайте, в общем, ваше мнение послушаем, а то я как-то буду некорректен по отношению к Михаилу Сергеевичу, кажется мне. Я вас слушаю, здрасте. А можете прикрутить звук чуть-чуть, спасибо. Да, здрасте.
Кстати, все правильно сказал, он национальный. И мужчина передает, что не один Михаил Сергеевич Горбачев это сделал. А это сделано еще было с убийства товарища Сталина. Когда Хрущев начал эту оттепель, развенчание культа личности и КГБ, Андропов, уничтожение всех русских патриотов, тех, которые только поднимали голову, убирали. Начала от военачальников и Скоробковов.
Ну, там и, еще про Машерова, да, была история такая известная?
Не только Машерова. Почему? А Кулаков, секретаря постельского хозяйства, ЦК Политбюро, Кулаков тоже был убит. И об этом молчат. И многие-многие люди убиты. Не говоря уже о последнем времени. Это госбезопасность, которая не безопасность, а опасность страны. Поэтому и Иван Грозный, и Сталин очень боялся спецслужб. И они должны быть служить родине, а не предавать ее.
А Горбачев-то при чем здесь? Я как-то потерял линию. При чем здесь Горбачев-то? Может, до Ивана Грозного с вами дошли?
А Горбачев – это просто инструмент. Он никто. Он пешка. Его поставили просто. Вы что, неужели непонятно? Потому что ЦК Политбюро все было сидело на долларовых деньгах в вкладах. Андропов это сделал. Сначала, как называется, коррупция, использование и уничтожение. Это триада.
Спасибо за ваше мнение. Спасибо. Достаточно... Интересное, содержательное мнение, но с углублением в исторический контекст. Давайте с вами пообщаемся. Добрый вечер, слушаю вас.
Александр, добрый вечер, Сан Саныч.
Здравствуйте, Сан Саныч.
Ну, думаю, что коротко постараюсь четко выразить общее мнение, что, в общем-то, место товарищу Горбачеву, ну, чисто по юридическим, так сказать, на скамье подсудимых, таким, как Горбачев и Ельцин, это люди, которые персонально, вот, ответственны, так сказать, за развал нашей страны. Это совершенно четко и понятно. Вот. А в чем, в общем-то, катастрофа нынешнего времени? Это в том, что вот есть такой принцип простой, да, как лучше всего деморализовать, разложить общество. Нужно наказывать невиновных и не наказывать виновных.
И награждать вот то, непричастных еще есть продолжение.
Да, а еще этой. Награждать, да. И вот то, что сейчас происходит, то, что у нас господин, которому действительно место за предательство нашей страны, за то, что он, в общем-то, да, понятно, что он был не один, это совершенно очевидно, да, что один человек не может этого сделать. Но поскольку он был генеральным секретарем Коммунистической партии, значит, он был генеральным секретарем вот этих предателей, которые, в общем-то, развалили страну совершенно, так сказать. Это очевидно. И он не молчать должен, а, в общем-то, может быть, в камере писать мемуары.
Показания давать, да, я понял вашу позицию.
Да, сначала показания. Вот такая простая, как бы сказать, вот такой, я думаю, если голосование провести, я думаю, 90% так вот, собственно, и проголосуют. Вот мое мнение.
Спасибо. Ну, я думаю, что будем с Михаилом Сергеевичем на этой ноте заканчивать. Я лишь выскажу вам свою версию, почему так. Мы живем в такое интересное время, когда все пробуют новые способы коммуникации, донесения своего мнения. И видно, что часть не только политических экспертов, политических лидеров общественного мнения, но и людей совсем не политических в это играют. Вот, например, всем известно, что финальным, окончательным, таким решительно подводящим итоги мнением обладает никто иной, как Юрий Лоза, да? Это, слава богу, что Джигурда прекратил этим заниматься, он тоже в этом жанре упражнялся. Так вот, мое мнение будет очень простое. Горбачев, по-моему, пиарщика нанял, который, соответственно, следит внимательно за датами его назначения на различные важные посты и предпринимает достаточно стандартные такие пропагандистские действия, да, что вот, и вот это вот самое про опасную вредную войну с напыщенным таким слогом, это не что иное, как пресс-релиз компании Горбачев Интеркорпорейтед, которая нам с вами сообщает, что она еще существует и здравствует, и больше ничего. Идем к другим темам, потому что эта тема, конечно, интересная, позиции у нас, хотя и разные, кто-то пишет, что он зато, соответственно, не воровал, да, там, и так далее, был не один, дал свободу слову, вот пишет. Ну, вот, ну, тем не менее, да, я вот, соответственно, нашел в этом интересное совпадение по датам. Итак, достаточно пустой вот этот пресс-релиз, наполненный очевидными благоглупостями какими-то. Едем дальше. Соответственно, следующая какая новость вот, зацепила мое внимание, решил с вами ее обсудить. Здесь, может быть, даже мы поголосуем. Идея прекрасная. У нас министр транспорта Евгений Дитрих заявил, что правительство одобрило законопроект, который запрещает высаживать из транспортных средств, не оплативших проезд детей. Напомнил, что несколько было таких случаев, и что вот теперь это запрещено, видимо, как-то иначе, да, они себе видят развитие ситуации. Соответственно, здесь два момента. Почему меня зацепило? У меня личный опыт есть. Я неоднократно за детей, которых пытались высадить, платил сам, да, с проездным. Махал, потому что вот эти контролеры, да, сотрудники, они, конечно, не такие, как были там, 20 лет назад, когда это... Ну, просто страшно было с ними как-то взаимодействовать, общаться. Но, тем не менее, они достаточно решительно себя ведут. И вот, соответственно, у меня вопрос к вам, уважаемые слушатели. Как вы считаете, ведь два полюса. С одной стороны, конечно, нельзя детей высаживать в холод, в тьму, там, куда-то в грязь. А с другой стороны, мы с вами не получим ли раскатывающие кампании граждан там, до 14 и так далее лет, которые благодаря акселерации выглядят иногда как мы с вами, иногда и гораздо больше. Вот, соответственно, какое мнение будет? Или, конечно, мера прекрасная, стоит просто подумать ее, о ее способах реализации. Вы в эфире, слушаю вас, здрасте.
Добрый вечер. Вы знаете, вот я слушаю про Горбачева, но, честно говоря, не очень приятно, потому что я так подозреваю, что если бы Горбачев случайно... Ну, представьте, да?
Давайте не будем про Михаила Сергеевича, мы перенесли страницу. Давайте про детей в транспорте лучше.
Про кого?
Про детей в транспорте.
А, извините, к этой теме не готов.
Спасибо. Григорий из ПБ пишет. У меня контролеры плеер отняли, чтобы в милицию не везти, а мне тогда нельзя было в милицию. Видимо, тяжелое детство. Идея Дитриха вполне встраивается в канву поправки о том, что дети превыше всего. Неплохо бы детям запретить, пишет Абдулхамид, бесплатно садиться в транспорт и родителей наказывать. Ну вот разное мнение, давайте с вами обсудим. Вы в эфире, слушаю вас, здрасте.
Алло, добрый вечер, Сергей.
Здравствуйте, Сергей.
Ну, я с вами согласен по поводу того, что в свете вот событий, которые совсем могут не отвечать возрастному порогу, ребенок, могут взаимодействовать между собой группы лиц, вот как вы правильно выразились, там 3-4-5 деградатов таких будут собираться, и как бы дискриминировать общество в маршрутном транспорте, в каком-то автобусе.
Вы как юрист высказываетесь, дискриминируете общество. Мне кажется, просто хулиганить они будут и кататься.
Ну, один, ну, короче, можно так сказать. Хулиганить и все прочее. Но были ситуации, действительно, вопиющие случаи, когда холодное время суток.
27 декабря в Новосибирске кондуктор высадил 10-летнюю девочку на мороз.
Определить, в каких-то регионах и при каких-то определенных условиях запрещено будет высаживать контролером детей. Там в темное время суток, допустим, там с 10 до 6 утра, в зимнее время там минус какой-то определенный порог и все прочее. Тогда, я думаю, будет немного работать. А так, как вот некоторые, знаете, часто сталкиваются с такими случаями, что у нас, ну, в общепите часто приходят люди, кавказской внешности в основном, покупает пиво. Ну, он внешне выглядит лет на 40. А на самом деле ему 16 лет.
Ну, бывает и такое, да. Я понял ваше мнение, нужны какие-то контролирующие меры, спасибо. Но вот что пишут слушатели, и в этом они почти единодушны. Это и Ольга, и Дмитрий МСК, да, еще несколько человек вот синхронно говорят о том, что над детям просто. А вот еще Егор Егорович присоединяется. Да, прочитаю его сообщение, потому что оно подводит итог. Пусть детям проезд будет бесплатным. Что, обеднеют, что ли, транспортники? И остальные слушатели в похожем тоне высказываются. Вот. Но Виталий Фили, да, вот он скептично говорит о том, что полбеды, что стайки детей. А сколько наплодится потенциальных будущих безбилетников, оплата проезда – это культура, и она должна культивироваться. А вот если в детском не платят, узнают потом, что будут платить, и, соответственно, старый паттерн поведения останется. Есть логика. Хотя мне кажется, что бесплатный проезд – для детей это прям неплохая мера, которая решает все эти вопросы, и в том числе убирает вот эти там меры контроля необходимые. Ну, в принципе, пусть ездит, ну что такого, действительно. Я вас слушаю.
Добрый вечер, Москва, Алексей.
Здравствуйте, Алексей.
Так скажем, сам однажды попал, но, правда, я уже был постарше, чем ребенок, и ехал в увольнение, меня там командир попросил отвезти такие вещи, но подрезкало, это был 96-й год, осень, сел коммерческий автобус, и, в общем, кондукторша подошла, туда я доехал нормально по военнику, как можно было в то время. А обратно, говорит, мы не поедем никуда, и выходи. И выставили меня, примерно, наверное, 3-4 шел. А я так представил, если был бы ребенок, это вообще ужас. И вечером, и осень, темно. Конечно, делать этого не нужно, потому что, сами понимаете, ребенок может и психануть, и понервничать, куда-нибудь выбежать под колеса и так далее. И действительно, он не утянет. А и водить в регионах, скажем так, в Москве одно дело, в Совку человек вышел, и пошел дальше. Это одно дело, тут светло. А бывают автобусы, большие интервалы, часами. И как ребенку быть?
Да, да, есть рациональное зерно. У меня вот, кстати, опыт с кондуктором из 90-х очень сложный, что называется, из босоногой юности. Вот, поэтому мне кажется, да, учитывая, что я вижу, что это вызывает проблемы, что стоит, конечно, разрешить, и министр... Правильно говорит, хотя опасений больше, всегда будут недовольны, есть они и у нас, да, Григорий СПБ спрашивает, а что, пассажиры не могли денег дать? Это отдельная проблема. Нас общество, как в профессиональной среде принято высказываться, атомизировано, и часто эти претензии, соответственно, адресуются, что вот что-то происходит, а все сидят, такие безмолвные свидетели, сейчас, правда, еще на мобильный телефон снимают, чтобы потом куда-то выложить, да, там как-то обсудить это в интернете. Поэтому такая проблема есть. Я слушаю ваше мнение. Вы в эфире, здрасте.
Добрый вечер, Владимир, Москва. Слушайте, ну вот здесь, если пошире всего на все это посмотреть, вот, допустим, в тех же там фильмах показывают, в Соединенных Штатах Америки, да, а вы слышите меня, да?
Да, конечно, слышу. И не вот, только я.
Да, да, там есть школьный автобус, который... Это же должно отвечать не только Министерство транспорта, еще Министерство образования должно тут сюда включиться, еще куча всего, и на местах в регионалах. Потому что там, где я вырос, допустим, до школы доехать 16 километров, да, автобус ездит один раз в 2 часа.
Но это мы говорим о маршруте только в школу, а ведь дети передвигаются еще по городу.
Я вас понимаю, да, по городу, на продленке и так далее. Там вот то, что касаемо школы, когда ребенок едет в школу и со школы, ну, тут даже просто по-человечески, у кондуктора есть дети, внуки там и так далее, и также и у водителя. Но это глупость, это просто должно быть просто на человеческом просто уровне. Человек разумный, он должен понять, что, ну откуда... Да даже если родители дали ребенку деньги. Я сам был ребенком, я бегал, мне нравилось там бутылку лимонада купить и батон, а потом у водителя проситься в автобус. Но это было давно, сейчас меня опустим, это были 90-е, тогда было все по-другому. И нас возили бесплатно. Здесь, сейчас, сегодня, в России, это не только министр транспорта за это должен отвечать. Министерство образования тоже сюда должно включиться. И как-то это все компенсировать. Одно министерство другому. Сделайте бесплатные проездные для детей. Выдав в начале года эту бумажку, она означает, что на всех госавтобусах ребенок имеет право передвигаться по городу и области, пригороду, далеко не надо.
Ну, можно зону определить, действительно. Можно зону какую-то обозначить, как вот раньше там зона электрички была.
Мы когда поступили учиться в ПТУ, я учился, ну, тогда уже лицеем это назвали, Нам выдавали 1 сентября, агролицей нам выдавал проездной документ, такая прям, ну, такая зеленая бумажка. Мы заходили, у нас были конкретные автобусы, мы в них заходили, показывали эту бумажку и ехали бесплатно домой. Нас никто никогда ни на каком морозе нигде не высаживал, не имели права. Да, на междугородних автобусах мы не имели права передвигаться, но на районных автобусах мы доехать могли. И там было указано, от вокзала такого-то до деревни такой-то, потому что я там проживал. И также обратно, от этой деревни до такого-то вокзала. Я имел право бесплатно.
Спасибо город... за ваше мнение. Да, действительно, подобные меры. Возможно, ну, возможно, разумные. Максим пишет, что кондуктора наказывают за то, что ребенка без билета повезет. Действительно, у него же камера в автобусе, которая снимает, и это, конечно, нарушение с точки зрения там бизнеса. Вы в эфире, слушаю вас. Здрасте.
Алло.
Да, здрасте.
Да, здрасте. А вот это вот, у меня был интересный момент, просто вот вы сейчас говорили за детей, я полностью согласен в том, что надо дать все-таки бесплатный проезд детям. А вот когда в Москве ввели карту тройку, меня брат, ну, проходи по карте, мы с ним прошли все нормально, и в автобусе как честные люди. Приходит контроль, говорит, а нельзя, потому что этот самый, там как бы скидка действует, а здесь вот двойное. Нас в итоге штрафовали, так что, видите, даже по закону, а получается, мы виноваты оказались за наши же деньги.
Ну, честно говоря, я не очень понимаю, как тут правило применимо. Возможно, такое есть, не спорю. Но я неоднократно свои тройки платил за других людей. Это не вызывало вопрос ни в метро, ни в транспорте.
Ну, вот нас контроль шифровал.
Спасибо за вашу историю. Ну, и такое. Но, тем не менее, и такое тоже бывает. Тем не менее, возвращаясь к теме, мне кажется, идея здравая. Да? Идея здравая. Не то, что их не высаживать из транспортных средств. Это, кстати говоря, наверное, применимо коммерческим. То есть, ну, не сажай тогда, да, если ты боишься потерять прибыль, просто не сажай. Вот. А что касается государственных, конечно, стоит рассматривать обеспечение детей бесплатным проездом. Я, кстати, напомню, да, что и при Советском Союзе, и какое-то время после, возможно, и сейчас действовала мера для многодетных, детей из многодетных семей, которые тоже бесплатным, правом бесплатного проезда обладали. Вы в эфире, слушаю вас, здрасте.
Алло.
Да, здрасте.
Добрый вечер. Я очень извиняюсь для тех, кто не с самого начала, я минут 15 слушала вас, и я только пришла. Там что-то, что Горбачев, что-то, вот если можете, для тех, кто не слышал, что там ляпнул что-то, товарищ?
Ну, спасибо за вопрос, буквально коротенько. Горбачев написал статью «Как надо строить политику, он боится войны, и нас всех пытаются убедить, что война скоро». И это связано с датой назначения его генеральным секретарем 35 лет. Вот все, что под него. Я думаю, что эту страницу и страницу с транспортом мы будем после новостей переворачивать. Я напомню, что у нас действует и телеграм-канал, и смс-портал. Предлагайте темы, какие вы хотите к обсуждению, да, возьмем, обсудим что-то политическое, поскольку многим темы и с вирусом, темы и с проездом детским, даже с Михаилом Сергеевичем, кажутся скучными. Ну, возьмем что-то нескучное, возможно, даже о чем-то поспорим. Это будет после выпуска новостей, который скоро начнется. А я напоминаю, что это программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». У микрофона Александр Асафов. Переходим к выпуску новостей. Оставайтесь на линии, пожалуйста.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
20:35 в Москве, 12 марта, четверг. Продолжаем программу «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». Продолжаем обсуждать разные темы, резонансные, не очень, которые интересуют часть из нас или касаются всех, которые наскучили, надоели или которые похожи на нечто свежее, что стоит обсудить. Я перед уходом на новости попросил вас скидывать в Телеграм и в СМС темы, которые вас интересуют. И вот пришло порядка 10 сообщений туда и туда, и, соответственно, тема людей беспокоит одна. Я зачитаю сообщение. Мы обсуждаем Горбачева и бесплатный проезд. Я соглашусь, что это актуально. Интересно, почему бы не обсудить и нынешнюю власть, ее поведение, а также поднять вопрос по изменению Конституции. Поясните, почему не приняли поправку о дарах, что предложил Калягин, не озвучивали, Тамара. В Конституции будет поправка о детей, так пусть и проезд будет бесплатным. И лишь одно из этих сообщений, да, это что подлость в виде вольерной охоты тоже стоит обсудить. Соответственно, ну, тема понятна, давайте тогда сразу начнем голосование. Я говорил, что мы будем периодически сверять наши часы, наше мнение по этому вопросу, и готов сформулировать вопрос следующим образом. Вы собираетесь пойти на голосование 22 апреля по поправкам в Конституцию и проголосовать за? Телефон 134-21-35. Вы собираетесь пойти в день голосования и проголосовать против? Это 134-21-36. И вы никуда не собираетесь или пока не приняли решение. Это 134-21-37. Вот так я скорректировал вопрос. Соответственно, прошу голосовать. Потом будем подводить итоги. А я пока скажу, что у нас нового по этому вопросу к этому часу. Напомню, что СМС плюс 7-925-88-88-948. Телеграм говорит МСК-бот. Пишите. Сообщение буду зачитывать, реагировать, обсуждать, брать в обсуждение. И телефон прямого эфира 8495-73-73-948. Звоните, тоже будем обсуждать ваше мнение, спорить, возможно, даже ругаться. Такое у нас тоже бывает, поскольку мое мнение по поводу Конституции, соответственно, многим из наших слушателей неприятно. А я напомню, что я враг Ельцинской Конституции, последовательный и принципиальный. И то, что я полгода назад еще говорил в эфире Юры Буткина здесь, что и необходимо менять, и то есть мы обсуждали в каких частях, да, и тогда никто не верил, что это вообще возможно, то, что это будет, но вот это случилось, поэтому, соответственно, мы с вами это обсуждаем. Итак, последние, соответственно, события каждый день идут. Вот в ЦИОМ сегодня провел исследование, вернее, провел не сегодня, но вот сегодня выложили итоги. 87% россиян знают, что в ближайшее время состоится общероссийское голосование. 49% опрошенных информированы о дате. 75% слышали, что Госдума приняла во втором чтении законопроект о внесении поправок. 64% россиян планируют проголосовать за предложенные изменения. 73% осведомлены о предложении Валентины Терешковой снять ограничения по числу президентских сроков. На голосование не пойду, это противозаконно. Противозаконная афера, Аркадий Игоревич пишет. Кстати, Виталий Фили спрашивает, а 22 ли апреля будет голосование? Была информация, что в одобренном законе нет четкой даты. А в законе же не должно ее и быть. Там, соответственно, это решение должно быть принято ЦИКом изначально, и потом, соответственно, да, уже остальными органами власти. И пока, судя по официальным сообщениям, да, никакой речи об изменении там в силу коронавируса или других обстоятельств не идет. Значит, в этом контексте, в контексте поправки Терешковой, что сегодня было еще интересного? Участие Владимира Путина в выборах президента будет зависеть от разных факторов, в том числе от ситуации в мировой экономике, последствий коронавируса и международных конфликтов. Это Песков. Вот, соответственно, он призвал журналистов вспомнить выступление президента в Госдуме, где он не упомянул о каком-либо решении. Вот, он сказал, что куча времени, предстоит напряженная работа, никто не собирается чего-то ждать, а все просто работают. Соответственно, пришли данные по поводу голосования региональных парламентов. 62 из 85 субъектов, это необходимый минимум, поддержали и предоставлен Совет Федерации. Соответственно, дальше Конституционный суд. Алексей пишет, пойду и всех буду агитировать, идти голосовать за. 321 пишет, видимо, мне, что только глупец непоколебим своей уверенности. Ну, возможно, вы меня сделаете чуточку умнее. Для этого мы с вами это и обсуждаем. Сколько можно одно и то же спрашивать? Вы знаете, запрос аудитории, слушателей на эту тему, об этом хотят поговорить, а мне интересно мнение, в том числе и выраженное путем голосования. Я выношу бюллетень, я вынесу, видимо, Эдуард III говорит, вынесу бюллетень в рамку на память. Тему я знаю посылают, но вы боитесь их обсуждать по ряду причин, увы, день сурка, спрашивает. Ну вот, я же, соответственно, сейчас выбрал тему, не боюсь абсолютно. А, давайте послушаем ваше мнение. Здравствуйте, Вайс, что-то сегодня не видел вашего звонка, слушаю.
Да я уже звоню 34-й день, вы всю трубку не берете. Здравствуйте, Александр. На самом деле я пойду голосовать против, потому что все эти поправки, даже брать эти социальный аспект, который непосредственно в связи с нынешним обрушением и нефти, и рубля, прежде всего говорит о том, что все останется даже по предыдущей конституции на прежнем уровне. То, что гарантируется конституцией, не будет выполнено в любом случае. Либо будет наполнена рублевой массой, которая будет обесценена, в том числе и с материнским капиталом. Это поправки пишутся под партию власти и под того диктатора, который за 25 лет, как сегодня Песков меня удивил своей речью по одному из вопросов, что, что бы ни говорил Путин, его слова, обещания и дела никогда не расходились с делом. На самом деле, если вспомнить 2005 год, когда он сказал, что никогда не подпишет повышение пенсионного возраста, мы сами видим, чем это все закончено. Тем более все его...
Но вот только глупец не меняет своих чего-то там.
Но вы понимаете, вы интерпретируете в пользу вот нашей страны и наших СМИ, которые порой наши ошибки в той флоте, в том числе и неудачи, в том числе и разные многоходовки Путина, до которых он довел нашу страну, в том числе на внешнем контуре со своей мюнхенской речью, когда надо было государству крепнуть и богатеть, а не развивать конфронтацию, что, чем кончилось это все в 2008-м и конфликтом в Осетии, в том числе и обрушению, опять же, нефти.
Ну, то есть вы думаете, нас бы составили в покое, если мы вели себя по-другому?
Дело не в этом. Да? Просто надо... Ложка всегда дорога к обеду, а когда страна только начала подниматься, на нас все это и обрушилось. Я просто не верю в дальновидность Путина, я верю в дальновидность узурпации власти, как бы к этому ни относились, и в том числе и то, что предлагал Карелин, благодаря коммунистам, его так называемый досрочный отпуск, что было в интересах партии «Единой России», тоже был, хотя это было разработано в администрации президента, но не было, к счастью, поддержано. А вся речь Терешковой была заранее запрограммирована, тем более было видно,
но что... Но у меня вопрос, смотрите, у вас одна часть запрограммирована, вторая запрограммирована, но не пошла. Почему?
Потому что его не поддержали коммунисты. В администрации президента надеялись на консолидированное мнение. А парламентская парламентская фракция коммунистов пошла в резкий отказ, чтобы поддержать данную резолюцию о досрочном распуске Думы. Поэтому в любом случае, я думаю, что стоит голосовать против. Вот, и
но мы не призываем никого голосовать за или против, мы скажем собственное мнение. Давайте придерживаться этой логики.
Давайте вот не будем вот самодурами. Действительно, человек, который у руля власти, пусть там бог с ним с этими итогами, но тем не менее это уже маразм, когда мы себя считаем цивилизованной страной, но тем не менее мы сами уже осознаем, что после Путина может действительно произойти еще худшее время, чем было в 90-е.
Спасибо за ваше мнение. Я так понял, вы будете голосовать против. Продолжаем обсуждение. Абдул-Хамид пишет, что опросил 40 человек на работе. За 38, против 2. Смотри-ка, хороший из тебя проповедник ненависти получился. Натравливаешь одну часть населения на другую. Думаешь, успеешь, как все патриоты, сбежать в Европку, когда хозяин прекратит существование, да? У меня нет хозяина. Поэтому я как-то сам справляюсь и в Европу не собираюсь бежать. Хотя, конечно, ваша эмоциональность меня бодрит. Вы в эфире, слушаю вас. Здрасте. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Александр меня зовут.
Меня тоже.
Я думаю, что надо голосовать за эту конституцию обязательно. Потому что та конституция, как ее принимали после расстрела Верховного Совета, эта конституция совсем другая.
Ну, формально мы как бы поправки к ней. То есть она изменилась, да?
Понять надо почаще читать или людям посвящаться насчет доктрины Даллеса. Там же все написано. Их не программа. Все сходит, как послушаешь эхо Москвы, наших оппозиционеров. Доктрина Даллеса, там все ясно. Внутри работает пятая колонна, а не против.
Спасибо за ваше мнение. Есть и такое мнение, хотя многие из наших слушателей считают, что подобное мнение не существует, это несуществующие люди. Тем не менее, они вот дозваниваются. Предлагаю тему про сюрежатину с хреном, Герман. Вы в эфире, слушаю вас. Здрасте.
Алло.
Да, здрасте.
Здрасте, дядя Сережа.
Здрасте, дядя Сереж.
Ну, смотрите, Конституция — это классно. Голосовать обязательно надо. Но только еще две поправки надо ввести обязательно. Это сделать конституционную монархию. Звучит же Владимир Первый. Это первое. И второе — обозначить круг аристократов. Ну, порядка 10-15 семей.
Ну, мало же. Остальные... Мало. А? Надо же больше. Ну, что такое 10 семей? Это ничто.
Ну, хорошо, 100. Гулять так гулять. 100 семей. Ну, все остальные должны четко подпадать под антикоррупцию и так далее, и так далее, под законы. Вот оставить 100 семей и сделать конституционную монархию. Ну, чтобы как бы вот наелись и все.
Но только момент такой, что поправки уже больше не вносят. Ну, спасибо за ваше мнение. Спасибо, звоните, будем обсуждать. И у ряд наших слушателей, вот у Виталия Фили вызывает вопрос обсуждения плана Даллеса. Да, он считает, что это выдумка конспирологов. Дмитрий, 50 человек на работе. Все против. Сергей Васильевич, парируя Абдулхамиду, опросил свой весь персонал на работе. Все за. Мое мнение, каким бы оно ни было, не скажу. За мое мнение, в смысле, за мнение Сергея Васильевича. Продолжаем обсуждать. И я напоминаю, что голосование у нас идет. Можно проголосовать. Пойду голосовать за телефон 134-21-35. Пойду голосовать против 134-21-36. Не знаю или не пойду, не принял решение. 134-21-37. Вы в эфире, добрый вечер.
Алло, добрый вечер. Вы знаете, мне предложение. Пригласите, пожалуйста, депутата Евгения Федорова в эфир. Вот на НТВ Норкин был, но либералы не дают ему высказаться.
Я не либерал с Евгением, я даже знаком, но его позиция, это мне как раз четко известно и понятно. Я думаю, что мы час проведем в одном контексте, да, и не сможем послушать мнение других. Поэтому, пользуясь властью, данной мне вот этим пультом, я, соответственно, буду это с вами обсуждать один. Ближе ко дню голосования я надеюсь пригласить сюда одного из членов конституционной группы, а может быть, не одного, и обсудить в деталях их работу. Кстати говоря, вот периодически задаются ряд вопросов, да, они так выбрасываются, да, выбрасываются как флаг военный. Я сегодня позвонил одному из участников, и эти вопросы транслировал, обсудили. Достаточно интересные ответы были, да, попозже скажу. Пока ваше мнение слушаем. Вы в эфире, здрасте. Вы в эфире, слушаем.
Алло.
Да, здрасте.
Добрый вечер, Алексей, Москва. Вот, слушаю три дня, уже мне просто интересно. Вот люди звонят, говорят, Путин узурпатор, Путин будет вечно, как на нас будет смотреть Европа, Европа будет над нами смеяться, что у нас один и тот же президент. Мне просто интересно, почему Европа не смеется над государством Оман? Почему Европа не смеется над саудитами, над Кувейтом, где одни и те же шейхи сидят по 40 лет? И люди живут при этом нормально. Но, может быть, действительно, вот сейчас менять Путина и не стоит, потому что, во-первых, менять его не на кого, а во-вторых, мне просто интересно, вот обыкновенному человеку...
Вы знаете, парадокс в чем? Извините, перебью, Парадокс ситуации в том, что помимо того, что говорите, мы никого сейчас ни на кого не меняем. Путин — действующий избранный президент, ему еще до 24-го года, да? А у нас все уже произошло прямо сейчас, сегодня и навсегда. Ну, тоже есть такая вот позиция.
А нет, мне просто интересно, вот если люди звонят, и, грубо говоря, у них нет огромного бизнеса, у них нет там, не знаю, политических партий или чего-то, вот они работают, грубо говоря, либо на бизнес, либо, грубо говоря, на заводе, на государстве. Вот какая им разница, кто будет? Им что? Им главное, чтобы они получали зарплату, и главное, чтобы они могли прокормить, собственно, за семью, чтобы денег хватало для семьи. А ведь никто же не задумывается, что это именно Путин придумал материнский капитал. Вот у меня просто родился ребенок, 466 тысяч, по-моему, там не помню. Этого же не было никогда в жизни. И люди же получают эти деньги, они не спрашивают, а почему? И вот почему именно при Путине это стало? Почему стал Собянинский вот этот набор в роддоме, там 60 предметов, идеальных, вот просто идеальных. Я не бедный человек, но я пользуюсь этими наборами. Там действительно хорошие вещи, действительно качественные. Это же получается совершенно бесплатно. Это же опять же при Путине. И все остальное, вот что, не посмотри, да, регионы живут плохо, я согласен, я езжу в регионы. Да, еще регионы не дотягивают. Посмотрите на Москву, посмотрите, какие праздники делают, посмотрите, какие детские площадки ставят. Это же тоже при Путине.
Мне вопрос к вам, вы пойдете голосовать?
Я не знаю, наверное, я пойду голосовать, хотя я не голосовал за Путина, вот, когда были выборы, ни в 2000-м, ни в 2004-м. За кого не голосовал. Здесь, наверное, пойду голосовать за Конституцию, потому что, ну, вот все, что туда добавили, я считаю, это правильно.
Вот, ну, вот ряд наших слушателей сомневается в вашем мнении и говорит, а вот в мат-капитал только в Чечне получали, кто его вообще получал, кто его видел?
Такой... Я могу сказать, что мой брат получил материнский капитал, они отдали эту часть за квартиру, то есть покупалась квартира, и частью добавилась материнским за капиталом, но он получал за второго ребенка.
Спасибо за ваше мнение, звоните, будем обсуждать. А вопросы, собственно, идут. Всех так возмущает коррупция, но это не вопрос сообщения. Остановит ГИБДД или геодезист? Предлагает у соседа отмежевать пару соток, с радостью башляет. Но это вот к вопросу. Ваше мнение по Конституции понятно, но насколько справедливо, что предлагается голосование за комплексный обед? Соответственно, это цитируется глава ЦИК, которая для того, чтобы объяснить, почему голосуется не по списку, а не по отдельной поправке, а пакетом, собственно, вот такое сравнение привела. Так вот, к вопросу. Да, я звонил сегодня одному из участников функциональной группы и задал ему в резких выражениях, прямо в ваших, вот как вы мне тут транслируете, а вот спросил, почему так? Но у меня есть свое мнение, да, я хотел послушать человека, который глубоко в вопросе. Он ответил следующее. Во-первых, множество предложенных поправок, они не прошли юридическое согласование, да, не верификацию. Вот. Во-вторых, говорит, очень большая часть противоречила поправке. Предлагаемые противоречили друг другу. И в-третьих, если, говорит, мы все забыли, а мы уже реально все забыли, даже я забыл вот в обсуждении с вами, мы, соответственно, голосуем за президентский пакет, то, что предлагает президент, дополненный обществом. Соответственно, если нам это не нравится, мы за это не голосуем. Вот, и он и предлагает, собственно, нам, людям, да, народу, источнику власти решить. Поэтому основная часть поправок — это то, что предложил он. Вот такой был ответ. Соответственно, добрый вечер, в эфире, слушаю вас.
Да, здравствуйте, меня зовут Роман.
Здравствуйте, Роман.
Я считаю, что, в принципе, любые изменения в Конституции – это не что иное, как некие негативные движения в сторону того законодательного хребта, который есть в нашем государстве. Другими словами...
Ой, извините, пожалуйста, можно вам такой нескромный вопрос задам? Вам да. Сколько лет сейчас?
Мне 33.
Угу. Спасибо, извините, что уточнился.
Да, ничего страшного. Опять же, учитывая условия, при которых принималась Конституция, да, как бы мы не любили, как сказать, 90-е, да, тем не менее, эта Конституция была принята далеко не глупыми людьми.
Да, американцами, извините, я уж буду вам апеллировать достаточно резко.
Да, я согласен, возможно, американцами, но тем не менее, я сколько раз читал Конституцию, изучал все-таки образование у меня юридическое, я не могу сказать то, что эта Конституция является каким-то... Не знаю, плохим документом, плохим...
Как юрист, приоритет международного права над национальным вас не смущает?
Нет, ни разу не смущает, потому что, опять же, если бы у нас во многих случаях верховенствовало наше национальное право, там, да, ну, то просто-напросто наше государство, точнее, наша власть, да, имело бы больше рычагов давления на население. Тем более, я так скажу, что даже...
А сейчас можно подумать, ситуация в этом смысле иная, да?
Нет, ситуация не иная, поскольку государство плевало на международные акты, да, и это видно по...
Но решения-то выполняются. Как не выполняются? Деньги выплачиваются, выполняются, ну что?
Я вам скажу так, у меня 3 или 4 знакомых, даже, можно сказать, друга, да, которые ждут вот этих выплат по решению ЕСПЧ, да? То есть это не выполняется, мы не выполняем.
Но это в 3-4 случаях не выполняется или в 100%? Давайте как-то вот, ну...
А давайте рассуждать, исходя из того, что вот то, что смесь...
Просто вы говорите, не выполняется. Это не означает, что не выполняется в 100% случаев, правда?
Нет, хорошо, не в 100% случаев. Выполняется только в тех случаях, которые могут себе позволить озвучить СМИ. Да, то есть нам...
А я слышал, что иски в ИСПЧ — это целый бизнес. И есть об этом данные в открытых источниках тоже. Ну ладно, давайте к вопросу. Вы против пойдете голосовать или не пойдете вовсе?
Я пойду голосовать совершенно против, потому что считаю, что Конституция является верховенствующим законодательным актом, который в принципе нельзя изменять. В принципе, это
говорит, а то, что меняются в других странах Конституции достаточно часто, не смущает вас?
Мы не другие страны. В каких-то странах это не меняется.
Например, то есть вам дорога просто Ельцинская Конституция, вот она именно вам дорога?
Мне дорог тот законодательный акт, на основе которого принимались другие законодательные акты. Давайте тогда не поправки уже делать, а уже полностью Конституцию менять. Действительно, я считаю, что давайте хорошо... Сонную монархию делаем, или, я не знаю, еще что-нибудь придумаем. Так что.
Хорошо, обязательно придумаем. Спасибо за ваше мнение. Немного времени остается. Вот Евгений пишет: я получил деньги почти 500 000 по решению ИСПЧ через 25 дней после вынесения. Все выплачивается. А монархию часто вспоминают, причем вспоминают почему-то ее любители такой свободы, демократии и прочих достижений ельцинской эпохи. Очень странно, но, возможно, объяснимо. Я вас слушаю в эфире, здрасте.
Добрый вечер, меня зовут Сергей из Москвы.
Здрасте, Сергей.
50 с небольшим. Я либо не пойду голосовать, либо буду голосовать против.
Если можно, коротенько, у нас немного времени остается до выпуска новостей.
Если звезды зажигают, это кому-то нужно. Единственный смысл в этой конституции, чтобы Путину остаться у власти. Иначе бы ее даже трогать бы не стали, понимаете? Ну и что, и я в 2000-м говорил, что ни в коем случае не надо выбирать человека из конторы. И сейчас я только убеждаюсь в правоте до того, что я убеждал там своих коллег.
Спасибо за ваше мнение. Время заканчивается. Позиция понятна. Спасибо всем, кто позвонил. Мы заканчиваем. Я напоследок подведу итоги. Соответственно, итоги сегодняшнего голосования. Я напомню, мы будем еще к этой теме обращаться. 24% за... 61% против и 15% не пойдут или не знают. Спасибо всем звонившим, спасибо всем, кто голосовал. Тема, пожалуй, самая резонанснейшая. То есть мы можем обсуждать коронавирус, что угодно, но когда касается принципиальных вопросов, конечно, у нас достаточно резко сразу становится в эфире, в том числе и различные версии обсуждаются. Вот как Алексей Давыдов пишет, все намного хитрее. Хитрее или нет, посмотрим в следующей нашей встрече. Доброго всем вечера. Слушайте радио.